Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. К чему такие жертвы? Вопрос, который было бы уместно поставить к религиям вообще и к христианству в частности. Едва ли какая-либо религиозная традиция может обойтись без идеи жертвы в своем составе. На ум приходят, с одной стороны, школьные представления о языческих ритуалах жертвоприношения, с другой стороны, самопожертвование Иисуса Христа на Голгофе. Почему явление жертвы занимает такое место в отношениях Бога и человека? Почему Бог требует от человека жертвы? И требует ли на самом деле? Какое новое измерение идеи жертвы принесло в мир христианство? И главное, какое отношение это имеет к нам, простым людям в нашей обычной жизни? Как идея жертвы вырастает для человека в идею жертвенности и самопожертвования? Над этими и другими вопросами поразмышляем сегодня вместе с духовно опытными пастырями. И начнем с вводного сюжета из цикла передач «Религиозная энциклопедия». Давайте послушаем.
Жертва. Ученый мир в середине 20 века с удивлением обнаружил, что айны, коренное население Сахалина и Курил, до сих пор практикуют обычай медвежьего праздника, когда выращенного в неволе молодого медведя приносят в жертву. Перед тем, как животное закалывал жрец, его всячески выводили из себя. Дети и подростки кидали в животное камни и дротики, чтобы зверь не причинил вреда, ему заранее спиливали зубы. Каково же было изумление ученых, когда на сводах пещер во Франции они обнаружили рисунки художника позднего палеолита, в точности повторявшего современный обряд айнов. Ученые недоумевали, как обряд жертвоприношения остался неизменным на протяжении десятков тысячелетий, при том, что его смысл айны объяснить уже не могли. Что заставило сохранять этот странный обряд, и какой смысл вкладывали в него древние люди? Понятие греха. Противопоставление своей воли воле божественной. Совершенный грех порождает чувство вины и страха, стремление освободиться от тяжести греха и вновь обрести мир с самим собой и Богом должно было найти свое выражение. Но как можно исправить совершенную ошибку? Кто может стать посредником в примирении между человеком и Богом? Ведь за преступление полагается неизбежное наказание – смерть. Точнее, смерть является естественным результатом греха. Отвернувшись от Бога, человек грехом разрывает питающую его пуповину. Иначе, не будь пресечения греха смертью, он бы, подобно неизлечимой болезни, распространялся бесконечно, заражая всех на своем пути. Но согрешивший боится смерти и умирать не хочет. Он раскаивается, он готов сделать что угодно, лишь бы страшная коса смерти прошла мимо него. Чтобы не умереть согрешившему, вместо него должен умереть кто-то другой. В этом и заключается смысл жертвы. Причем смерть жертвы должна быть очистительной для грешника. снова восстанавливать разрушенную связь с Богом и давать силы преодолевать грех. Поэтому жертва должна быть чистой и непорочной. В жертву должно быть принесено самое дорогое, самое милое человеческому сердцу. Только таким образом можно было пробудить человека от гипнотического сна служения греху. Повелевая за грех приносить жертву, Бог тем самым говорит:
«Ты грешный человек, ты живешь нечисто передо мной, творишь неправду. И потому что ты творишь неправду, ты собственной рукой должен заколоть одну из твоих овец, причем ты должен выбрать непорочную овечку, самую чистую, самую прекрасную, ту, на которую ты любуешься, которая для тебя является радостью, как ребенок в собственном доме. Но почему? Почему мне это делать? Потому что неправда виновного ложится страданием на невинного. Убей ее и поставь себе вопрос. Ты сможешь снова поступить вероломно, нечисто, неправедно? Ты посмотри, кто платит за твой грех. Ты посмотри, поставь себе вопрос. На кого ложится проклятие твоего греха?»
Это рассуждение приводит в своем труде о Божественной Евхаристии митрополит Антоний Блум. Сегодня нам может показаться странным такой подход. Не могла ли проливаемая кровь животных действительно избавлять согрешивших людей от греха и смерти? Конечно же, нет. Жертвы, приносившиеся в Ветхом Завете, были лишь прообразами крестной жертвы Агнца Божия, который взял на себя грех всего мира. Именно здесь исключительность христианства. Если в остальных религиях человек жертвует собой ради Бога, то в христианстве Бог пожертвовал собой ради человека. Сын Божий, читаем далее у митрополита Антония, непорочный, чистый, безгрешный, должен был умереть, потому что
он захотел. Вольной волей захотел стать нам своим, родным. Он уже не только Бог Небесный, он человек на земле. Человек безгрешный, чистый, как овца была чистая и непорочная. И потому что вокруг него грех, этот грех ложится на него проклятием и смертью. Христос рождается на смерть. Уже младенец Вифлеемский, как новорожденная овча, рождается с тем, чтобы быть кровавой жертвой.
На кресте совершилось искупление человечества от рабства греху и власти смерти. Вся злоба, вся тяжесть людских грехов так и не смогли принудить Иисуса Христа, Сына Божия, повторить Адамов грех непослушания. Чаша страданий непорочного Агнца была выпита до дна.
Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел, а туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел,
писала Анна Ахматова. Такую цену Бог заплатил за дарованное им человеку право быть свободным. Такова цена преступления Адама, кровь единородного Сына Божия. пролитое ради жизни всего мира. Такова цена права Бога ждать ответной любви от человека.
Это была программа из цикла «Религиозная энциклопедия». Материал подготовлен компанией «Радио России». Итак, прозвучало едва ли не главное, по моим ощущениям, понятие в разговоре о жертве Христовой – ответная любовь человека к Богу. В чем она может заключаться? Свой прямой ответ на этот вопрос дает Евангелие в словах Спасителя. Когда Христа спросили о том, какая заповедь является самой главной, Он ответил: «Возлюби Господа Бога твоего», и тут же добавил вторую заповедь, подобную первой: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Любовь к Богу выражается в любви к ближнему. А любовь к ближнему тогда в чем? И снова отвечает Евангелие словами самого Христа: «Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих». Нередко эти слова Спасителя связывают только с героическим подвигом – лишиться жизни ради других, что называется, ринуться как матросов на амбразуру. Это, безусловно, верно. Однако наш следующий собеседник подводит нас к мысли, что положить душу свою за друзей своих можно и менее радикальным способом, а просто ежедневной, тихой, смиренной жизнью рядом с нашим ближним. Каждый знает, что такая жизнь – постоянно требует в чем-то себя любимого ущемлять. А это, по мысли опытных пастырей, и есть та степень жертвенности, которая доступна абсолютно каждому. Послушаем размышления одного из самых почитаемых греческих старцев XX века, преподобного Паисия Святогорца, аудиоверсию его книги «Духовное пробуждение», фрагмент главы под названием «О том, что жертва доставляет человеку радость».
«Дети – это сплошная морока», – сказала мне одна женщина, имевшая все. «Дети ей были в тяжесть. Если мать думает подобным образом, то она ни на что не годна, поскольку для матери естественно иметь любовь. Какую-то девушку до замужества мать может не будить до 10 часов утра. Однако с того времени, как сама она станет матерью, и ей надо будет кормить свое дитя, мыть его, ухаживать за ним, она и ночью-то спать не будет, потому что моторчик завелся. Имея жертвенность, человек не хнычет и не тяготится, а радуется. Вся основа в этом. Должен присутствовать дух жертвенности. И эта женщина, если бы она говорила: «Боже мой, как мне тебя благодарить! Не только детей ты дал мне, но и множество благ. У скольких людей нет ничего, у меня же и несколько домов, и наследство от отца, и у мужа большая зарплата, и за аренду мне платят в двух местах. Я не испытываю трудностей. Как мне благодарить тебя, Боже мой? Всего этого я не была достойна». Если бы она думала так, то со словословием исчезло бы и чувство злополучия. То есть, если бы она только благодарила Бога день и ночь, этого уже было бы достаточно.
Жертва Геронда приносит радость.
О, что же это за радость? Вкус этой жертвенной радости неведом нынешним людям, и потому они так измучены. Они не имеют в себе идеалов, они тяготятся тем, что живут. Отвага, самоотвержение являются в человеке движущей силой. Если же этой силы нет, то человек мучается. В старину в деревнях люди по ночам, без шума, стараясь, чтобы никто их не видел, прокладывали какую-нибудь дорогу для того, чтобы после смерти другие поминали их. Сейчас этот дух жертвенности встречается редко. Однажды на Афоне, во время крестного хода, я наблюдал, как монахи, идя по тропинке, цеплялись своими наметками за ветку куста, но ни один не обломал ее, чтобы облегчить путь идущим сзади. Все они пригибались, чтобы не зацепиться, все равно, что поклоны кусту клали. Если бы это хоть купина неопалимая была, тогда еще ладно. Но каждый думал, пусть это делает кто-то другой, а мне лишь бы пройти самому. Так почему же тебе этого не сделать, если ты первым увидел эту ветку? Ведь так ведут себя люди мирские, неверующие в Бога. На что мне такая жизнь? Умереть тогда в тысячу раз лучше. Цель в том, чтобы думать о другом человеке, о его боли. Мир уже потерял контроль над собой. От людей удалилось любочестие, жертвенность. Я как-то рассказывал вам о том, в каком состоянии я находился, когда в Каливе, на Святой горе, меня прихватила грыжа. Когда кто-то стучал в клепальце возле калитки, я и в снег, и в холод выходил открывать. Если у человека были серьезные проблемы, то я даже и не чувствовал своей боли, хотя буквально перед этим был придавлен к кровати. Я угощал пришедшего чем-нибудь, одной рукой угощал, а другой держал грыжу. Все время, пока мы беседовали, я, несмотря на сильную боль, ни к чему не прислонялся, чтобы он не догадался, что мне больно. А когда посетитель уходил, я опять загибался от боли. Дело было не в том, что боль проходила, или в том, что я чудесным образом поправлялся, нет. Я видел, что другому больно, и забывал свою собственную боль. Чудо происходит, когда ты соучаствуешь в боли другого. Главное в том, чтобы ты ощутил человека братом, и тебе стало за него больно. Эта боль трогает Бога, и происходит чудо. Потому что нет ничего другого, столь умиляющего Бога, как благородное великодушие, то есть жертвенность. Но в нашу эпоху великодушие является редкостью, потому что пришли себялюбие, корысть. Редкостью является человек, который скажет: «Я уступлю свою очередь другому, а сам подожду». Как же немного таких благословенных душ, что думают о другом. Даже и в людях духовных есть этот противный дух, дух равнодушия. Добро является добром лишь в том случае, если делающий его жертвует чем-то своим, сном, покоем и тому подобным. Потому и сказал Христос: «От лишения своего». Евангелие от Луки, глава 21, стих 4. «Когда я делаю добро, отдохнув, оно недорого стоит. Однако, если я устал и, к примеру, выхожу показать дорогу кому-то просящему об этом, то это стоит дорого. Когда я, предварительно выспавшись, провожу ночь без сна там, где нуждаются в моей помощи, то цена этому невелика. Если же при этом и беседа мне по душе, то я и вовсе могу сделать это для того, чтобы порадоваться общению и немножко развлечься. Тогда как, устав и идя на жертву, для того, чтобы помочь другому, я испытываю райскую радость. Тогда я захлебываюсь в Божьем благословении». А если человек тяготится не только тем, чтобы помочь другому, но даже и тем, чтобы сделать что-то для себя самого, то он устает и от самого отдыха. Тот же, кто помогает ближнему, отдыхает и от усталости. Если в человеке есть жертвенный дух, то, увидев кого-то, к примеру, физически обессиленного, работающим и уставшим, он скажет ему: «Сядь, отдохни маленечко», и сделает его работу сам. Тот, кто выбился из сил, отдохнет телом, а тот, кто ему помог, ощутит духовное отдохновение. Какое бы дело ни делал человек, он должен делать его от сердца. В противном же случае делающий не меняется духовно. То, что делается от сердца, не утомляет. Сердце — это словно самозаряжающееся устройство. Чем больше оно работает, тем больше и заряжается. Он бензопила. Когда попадает на трухлявый пенек, фыркает и глохнет. Но, попадая на твердое дерево, она упирается в работе, подзаряжается и пилит. И не только в даянии. Но и в случае, когда предстоит взять что-то, мы не должны думать о себе, но всегда стремиться к тому, что приносит покой душе другого. В нас не должно быть алчности. Мы не должны помышлять о том, что имеем право взять, сколько мы хотим, а другому пусть не останется ничего.
Опять Геронда все возвращается к духу жертвенности.
Так ведь это и есть основа всей духовной жизни. И знаешь, какую радость ощущает человек, принося себя в жертву? Он не может выразить переживаемой радости. Наивысшая радость происходит от жертвы. Только жертвуя, человек пребывает в родстве со Христом, потому что Христос есть жертва. Еще здесь человек начинает переживать рай или ад. Человек, делающий добро, радуется, потому что ему воздается за это божественным утешением. Делающий же зло переживает муку.
Это была аудиоверсия книги преподобного Паисия Святогорца «Духовное пробуждение», фрагмент главы под названием «О том, что жертва доставляет человеку радость». А вот материал совсем другого рода, открывающий новое измерение в нашей сегодняшней теме. Мы уже слышали в религиозной энциклопедии, как христианство преобразило языческое понимание идеи жертвы. Если раньше человек жертвовал собой ради Бога, то христианство началось с того, что Бог пожертвовал собой ради человека. Причем не просто ради человечества как класса, а ради людей, ради каждого из нас в отдельности. Какой ответ на это может дать человек? Христианские авторы подсказывают, во-первых, совсем иначе посмотреть на Бога и на свои отношения с Ним, ведь это невероятно, когда ради тебя пролилась невинная кровь. А во-вторых, переосмыслить свои отношения с другими людьми. Наш следующий собеседник выстраивает своего рода лестницу восхождения, причинно-следственную связь, как из благоговейного взгляда в небо вырастает идеал милосердия и благотворительности, как высшая форма социальной жизни на земле. Послушаем размышления одного из самых главных представителей русской религиозной философии XIX века, философа Владимира Соловьева, аудиоверсию его книги «Духовные основы жизни», фрагмент главы «Милость и жертва».
Человек, нравственно соединяясь с Богом в истинной молитве, соединяет с Ним не себя только, но и других. Он становится одним из связующих звеньев между Богом и творением, между божественным и природным миром. Воля человеческая, свободно отдаваясь воле Божией, не поглощается ею, а сочетается с нею и становится новую богочеловеческую силою, способную творить дела Божии в мире человеческом. Этим истинная молитва, как благодатно-нравственная связь с Богом, отличается от всех других человеческих отношений к Божеству. Ибо существуют и другие отношения к Божеству со стороны верующего, и не всякое отношение верующего к предмету его веры образует между ними живую нравственную связь и истинное соединение. Верующий всегда отдается предмету своей веры, и религия всегда основана на жертве. Но свойство жертвы различно, смотря по тому, как человек понимает себя и своего Бога. Для первобытного человечества, которое жило убийством и чужою кровью, религия началась с пролития собственной крови, настоящего или символического. Добровольные человеческие жертвоприношения в Индии, самооскопление фригийских галлов, жрецов Кибелы и прочее. Вот настоящая религиозная почва древнего язычества. Первое религиозное чувство – страх. Страх не порождающий богов, а порождаемый богами. Первое представление божества – невидимый скрытый огонь, сила всепожирающая, могущее все превратить в хаос. В этом нет ничего ложного или произвольного. Так должно быть, доколе человек живет вне Бога, доколе злые и темные страсти господствуют над ним. И доселе для сознающего свое несовершенство человека начало премудрости есть страх Божий. И люди, даже соединенные с Богом лучшей частью своей души, должны приносить в жертву худшую ее часть. Но человек, хотя и не свободный еще от темных влечений, пригибающих его к земле и заставляющих трепетать пред незримым владыкой, все-таки может поднимать чело к небу и смотреть на мировые светила. Для человека, созерцающего образ мира, образующая мир сила Божия, является как свет мира. Тут он уже не боится божества, а дивится ему в чудном строе вселенной. Всемогущество Божие является здесь уже не всепожирающей огненной силою, а всеозаряющей идеей, разумом всеобъемлющим и всеосвящающим. Тут уже не кровавые жертвы, не огонь Молоха, не дикие крики и исступленная пляска корибантов, подражающая хаотическому движению стихийных сил, а мирное созерцание всемирной красоты космоса, тихое пение, стройная музыка, как отголосок всемирного строя, мудрая беседа и бескровная трапеза. Здесь божеству отдается или посвящается не жизнь плоти, а жизнь ума. На этой второй ступени религиозное чувство страха переходит в удивление или благоговение. В религиозном представлении огненная сила уступает свету разума, а кровавые самоубийственные жертвоприношения заменяются чистым созерцательным аскетизмом. Но религиозный человек не может остановиться и на этом. После того, как очи его ума открылись и увидели божество в свете и разуме, нравственное его существо хочет раскрыться для живого, не умозрительного, а действительного и существенного соединения с божеством. Хочет порвать узы частного бытия, примкнуть своим тесным сердцем к всеобъемлющему сердцу Вселенной. Глубочайшая сущность человека есть его нравственная свобода или воля. И соединиться существенно с Богом значит для человека свободно отдать ему волю свою. Это и совершается в истинной молитве, которая вся сосредоточивается в решении «Да будет воля Твоя». Тут и божество открывается нам в своем собственном качестве, как бесконечно благая, совершенная воля, как дух любви, всепроникающий и оживляющий, пламенный и светлый вместе. На этой третьей ступени религиозное чувство из страха и благоговения переходит в любовь. Сила Божия открывается в духе благости и любви, и культ состоит из духовной жертвы и свободного сочетания человеческой воли с волею божественной в чистой молитве. Но соединяя с божеством свою волю, как начало всего своего бытия, полагая в истинной молитве новое начало благодатной духовной жизни, религиозный человек не может остановиться на этом начале. Поднявшись на вершину чистой религии, заключив нравственный союз с божеством, он должен, просветленный и обновленный, сойти к миру, вступить в новую религиозную связь с людьми. Заповедь этого нового союза есть совершенная любовь. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. И выражается она видимым образом, прежде всего, в благотворении или милостыне. Истинная милостыня есть чисто нравственное благодатное отношение к ближнему, как истинная молитва есть чисто нравственное благодатное отношение к Богу. «Милости хочу, а не жертвы» — это пророческое слово, подтвержденное Христом, обозначает поворотный пункт в религиозном понимании. На низших ступенях религии человек, принося свои жертвы, думал, что они нужны Богу, что Бог также хочет этих жертв от человека, как сам человек хочет милости от Бога. Согласно такому пониманию, божество не только дает нам жизнь, но и само живет на наш счет. Против этого-то направлено Слово Божие «милости хочу, а не жертвы», то есть «хочу не того, что вы мне даете», а что я вам даю. И когда на более высокой ступени религии в истинной молитве человек приносит Богу высшую духовную жертву, жертву своей воли, и соединяет ее с волею Божией в решении «да будет воля Твоя», то тем самым и он усваивает для своей деятельности Слово Божие «милости хочу, а не жертвы», то есть «хочу не брать у ближнего, а давать ему», не жить на счет другого, а чтобы другой жил на счет меня. В силу сочетания человеческой воли с божественной, выражение всеблагой воли Божией становится правилом воли человеческой. «Милости хочу, а не жертвы». С другой стороны, и Бог может принять духовную жертву человеческой воли никак не ради жертвы, не для того, чтобы поглотить ее, а для того, чтобы, сочетав эту волю с собою, сделать ее свободным проводником своей благодати или милости. И человек, нравственно соединенный с Богом, должен относиться к людям по-божьи. Он должен относиться к другим так, как Бог относится к нему самому. «Даром получили, даром и давайте. Давай ближнему больше, чем он заслуживает. Относись к ближнему лучше, чем он того достоин. Отдавай, кому не должен, и не требуй с того, кто тебе должен. Так с нами поступают высшие силы, так и мы должны поступать между собою». Вытекающий из этой заповеди образ действия между людьми настолько же превосходит все другие правила общежития, насколько молитвенный подвиг выше кровавых жертв или отвлеченного богомыслия. Принцип благотворения или милостыни есть высшее развитие общественности.
Это была аудиоверсия книги философа Владимира Соловьева «Духовные основы жизни». Фрагмент главы «Милость и жертва». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор вместе с духовно опытными пасторами продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».